«За Родину» на радио «Комсомольская правда».
Салют, друзья! С вами молодежная передача, и с вами молодые люди «Комсомольской правды». Вместе с вами мы подводим итоги недели. Мы выбрали самые интересные темы, и сегодня вместе с вами обсудим их в эфире радио «Комсомольская правда». Со мной в студии Аббас Джума, журналист международного отдела международной политики «Комсомольской правды», и Александра Вяземшева, а я Роман Голованов. Всем привет!
Привет-привет.
Привет,
Ром. Саш, привет. Итак, у нас первая тема на повестке — это муфтий Исмаил Бердиев призвал к обрезанию женщин, но потом назвал это шуткой. На самом деле, вот у меня есть его слова о том, что как он это сделал, это не похоже на шутку. И вот, друзья, хотели бы спросить у вас, а как вы относитесь к словам муфтия, который...
Ты процитируй слова-то сначала.
Ну да, давай.
Что сказал?
Слушатели должны знать. Да.
Необходимо снизить сексуальность женщин. Если бы это было применительно ко всем женщинам, это было бы очень хорошо. Женщину Всевышний создал для того, чтобы она рожала детей и их воспитывала. А это обрезание, как приводит Ньюс.ру.ком, не имеет к этому никакого отношения. Женщины от этого не перестают рожать. А вот возврата было бы меньше.
Тара-тара-там.
Да,
это же шутка.
Это не мои слова,
сейчас
вырежут. Да, и тут закадровый смех должен прозвучать по версии муфтия. Ну так, друзья, как вы относитесь к его словам, к словам муфтия Бердиева про обрезание женщин? Звоните нам 8-800-200-97-02, а также мы принимаем WhatsApp сообщение 8-967-200-97-02. А у нас на связи Мария Ивановна Арбатова, писатель. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мария Ивановна, вот вы остро отреагировали на эту тему, когда она появилась в СМИ. Как вы относитесь к словам муфтия Бердиева?
Ну, я хочу напомнить, что я, наверное, не в качестве писательницы, а в качестве общественной деятельницы в этой программе участвую, да? И поскольку я занимаюсь правами женщин, то... Естественно, я, как и все, была страшно шокирована, потому что, несмотря на бесконечные статьи в женских сообществах о том, что в Дагестане существует женское обрезание, я все равно требовала адресов и явок и считала, что наговаривают. Ну вот заявление Бердиева говорит о том, что мы имеем республику, в которой царит полное дикарство, абсолютное нарушение прав человека. И я благодарна Марии Максаковой, которая, даже уйдя в депутатский отпуск, успела сделать законопроект об уголовной ответственности за это. Но на самом деле это очень долгосрочная программа, понимаете, потому что это же не просто взяли и обрезали. Это целые поколения изуродованных женщин, которые точно так же будут уродовать своих девочек. Это целые поколения мужчин, которые никогда не видели нормального секса в своем Дагестане. Я теперь понимаю, почему они такие безумные на российских
Мария улицах. Мария Ивановна, то есть вы считаете, что это производит? Или вот есть доклады правозащитников, как я понял, что это реализуется процедура?
Подождите, признание существует, во-первых... исследование фонда «Правовая инициатива», в ответ на которое муфтий и подтвердил, что действительно существует, и он вообще считает себя абсолютно правым.
То есть, мне непонятно, а почему вы решили, что это повсеместно в Дагестане, если один чокнутый человек заявил вот эту нелепость? Почему вы решили, что это повсеместно, вот каждый считает нужным свою дочь обрезать там или сестру и так далее? Но это же не так, огромное количество людей в Дагестане возмутилось.
Подождите, значит, фонд «Правовая инициатива», значит, опросив женщин, выяснил, что львиная доля женщин прошла через эту калечащую операцию.
Львиная — это сколько?
170 миллионов женщин они опросили. В основном с высшим образованием опрашивали женщин. И от 25 до 40 лет.
Вопрос же не в том, насколько... психически дееспособен этот человек. Вопрос в том, что это совпадает со всеми анонимными интервью, дававшие которые женщины боялись подавать заявление в милицию, потому что они стали бы изгойками собственного общества.
А что делать? с этим, если такой прецедент
Смотрите,
существует?
Смотрите, дело в том, что Аббас, вот ты тоже подтвердишь, что сказал Бердиев, что нужно бороться с развратом. Они это так преподносят.
Но в его представлении обрезание вот такой радикальной женщине, да, это...
Единственный способ, да, что
унять,
с этим
делать.
Да,
унять женскую прыть. Хотя,
Мария Ивановна, как вы считаете, поможет это, по версии Бердиева, процедура борьбы с развратом на самом деле? И что нам с этим делать, раз уже есть такой прецедент, как говорят правозащитники?
Ну, смотрите, вы сказали слово «радикальная процедура». Нет, там эта процедура не радикальная. В африканских мусульманских странах она проходит еще страшнее. В Египте, где ее запретили делать, вот новый президент пришел, все равно очень медленно это меняется в деревнях, потому что есть традиция. То есть, если бы они были радикально обрезаны, то достаточно было бы медицинских справок, ну, грубо говоря, пройти и посмотреть карты, да? Потому что это увечья, которые не скроешь, и которые обязаны описывать каждый гинеколог, иначе он тут же лишается диплома, если он осмотрел человека и не написал этого медицинской истории. Сейчас надо как бы вот делать комплексную программу и громко говорить о том, что на Кавказе у нас происходит средневековье, в Чечне свадьба тысячелетия, здесь инвалидизирование и уродование женщин, о котором... как духовное лицо даже не стесняется громко говорить. Что касается разврата, то, извините, сексуальность человека в 3000-летии принадлежит ему самому, а не дядьке в папахе абсолютно феодального вида и такого же развития, не государству, не там обществу. Совершеннолетний человек сам знает, что ему делать со своими гениталиями. Как ими пользоваться, как ими не пользоваться, что является развратом, что не является развратом.
Мария Ивановна, спасибо большое. Спасибо большое. У нас на связи была Мария Ивановна Арбатова, общественный деятель. Что скажете?
Ну, у нас мало времени остается. Ну, ужас, если действительно эти цифры не врут, если действительно так. И обрезание-то тоже разное бывает у женщин, понимаете?
Вот, кстати, мужчина пишет, дожил до 63 лет, но впервые услышал о женском обрезании. Неужели реально существует опасность этого явления? Дорогие друзья, для вас вопрос, как вы относитесь к словам муфтия Бердиева об обрезании? Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. И пишите в WhatsApp сообщение 8 967 200 ровно 9702. Принимаем ваши звонки, хотим услышать ваше мнение. Также в следующем блоке в программе «За Родину» мы поговорим о том, как действительно бороться с развратом.
За Родину! За Родину! На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем эфир. С вами молодые люди «Комсомольской правды» подводят итоги недели. Мы взяли самые интересные темы и обсуждаем их сегодня вместе с вами. Я ведущий Роман Голованов, со мной Александра Вяземшева, а также у нас в гостях Аббас Джума, корреспондент отдела международной политики. В прошлом блоке мы обсуждали новость о том, что муфтий Бердиев призвал к обрезанию женщин. По его мнению, это поможет...
Не просто женщин, а всех женщин на земле.
Да, и якобы это должно помочь бороться с развратом. У нас на связи была Мария Арбатова, которая привела данные правозащитников, сказала, что эта процедура действительно может навредить. Хотелось бы узнать у вас, наши слушатели, как вы относитесь к словам муфтия Бердиева про обрезание женщин. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, а также мы принимаем WhatsApp-сообщение 8 967 200 ровно 9702. Вот слушатели пишут, что даже и не знали про такую процедуру, как обрезание женщин. Дожили до 63 лет и не представляли, что такое бывает. Аббас, может быть, ты просветишь?
Ну, тут надо понимать, как это все дело состыкуется с религией, с исламом. Потому что вот эта процедура, она существует как раз-таки, да, в странах и регионах, где исповедуют именно эту религию. А в исламе запрещено категорически что-либо отрезать у человека, потому что тело есть дар Божий, а то, что подарил тебе Бог, только он может отнять. Это раз. Но при этом в исламе не запрещено лечение. И пророк очень часто говорил своим сподвижникам о том, как надо лечиться, как надо ухаживать за собой. Гигиене уделяется огромное внимание в сунне. Сунна — это, да, то, как действовал пророк, вот по сунне живут, то есть по примеру того, как действовал пророк и так далее. Вот, собственно говоря, поэтому и обрезание в связи с этим бывает разное. Вот хочу рассказать людям, чтобы все понимали.
Вот как раз немного перебью, что обрезание бывает разное, пишет слушатель. Пусть этот муфтий себе отрежет по самый корень. Мозгов нет у придурка совсем, пишет слушатель.
Ну, у того, кто это написал, тоже, видимо, мозгов не шибко много. Но я продолжу. Собственно говоря, есть ряд, да, есть различия между разными видами обрезания. Есть радикальное, да, обрезание, вот, к которому призывает данный человек. Это операция, не имеющая ничего общего с исламом. Это доисламская традиция, дикарская, как действительно сказал вот эксперт, который нам звонил в первой части программы. Когда отрезаются малые, значит, и большие половые губы, когда отрезается клитор, иногда даже зашивается все это дело. Это действительно все сопровождается антисанитарией, заражением, затруднением мочеиспускания, менструальный период у женщины тоже все это дело, значит, не приносит ей здоровья. И, ну, это не может просто поощряться исламом. Но дело в том, что есть еще и медицинское обрезание, которое практикуется в клиниках, и так, и в том числе и лазерное женщинам делают. То есть когда бывают различные дефекты, да, у женщин там, это обрезание сравнивают с мужским обрезанием, которое в исламе считается важиб, то есть нужным, обязательным. У женщин в исламе по шариату обрезание считается необязательным, сунной. То есть желательным, но необязательным. То есть ничего такого. Вот. И по шариату имеется в виду то обрезание, которое вот именно медицинское. То есть надрезание, небольшое надрезание капюшона клитора, прошу прощения уж за такие подробности, но раз уж мы эту тему изучаем, надо копать глубоко. Для чего это нужно? Во-первых, это улучшает гигиену. Во-вторых, если есть какие-то, да, там дефекты, много кожи, то это снимает. И улучшает чувствительность. Ну, да, вот этих всех дел. То есть это не просто не лишает человека чувств, потому что чувства, в том числе и в любви, в близости между мужем и женой, это в исламе очень почитаемые вещи, очень сокровенные. То есть не только не лишает женщину возможности чувствовать, но еще и увеличивает, да, как побочный эффект, значит, все это дело. Вот это надо понимать. То, к чему призывает имам, он, это бред сивой кобылы. Он не знает, что это такое, он не читал ничего, не понимает и призывает якобы, чтобы было меньше разврата. Да вы что, ребят, это, мне кажется, только больше разврата привнесет в этот мир.
А в средневековье ставили трусики с замком, чтобы налево не ходили. А вот так вот женщин можно не уродовать. Вот что предлагает слушатель.
Ну, это из этой же оперы, абсолютно точно.
Из той же оперы. Саша, у тебя вот как Аббас рассказывал, не пошли мурашки?
У меня мурашки пошли сразу, как я услышала эту новость. Потому что как женщина, я представляю женский организм и понимаю, что обрезание мужчины — это скорее гигиеническая процедура. А невозможно сделать обрезание без, извините, проникновения внутрь женского организма.
Друзья, давайте узнаем, что думают наши слушатели. У нас на связи Игорь. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь, как к словам муфтии относитесь?
Весьма заинтересованно.
В каком плане?
Ну, я не помню, это положительно или отрицательно. Вообще интересно обратиться к прозорливцам, как вот, например, или Трехлебов, или Лазарев, вот они говорили. Вот, там более глубинные такие исследования. И, кстати, ударение, по-моему, на первый слог, на обрезание. Но, может, он и прав, то есть, может, это и тормозит разврат, но это это тормозит также и развитие. Потому что развитие без разврата, оно невозможно.
Спасибо.
Прав, большое, Игорь, безусловно, прав, потому что то обрезание, которое предлагает Аббат, влечет множество медицинских отрицательных последствий, потому что у девушек действительно копится лишняя жидкость во время периодов, потому что яйцеклетка перерождается, а некуда крови деться.
Да, конечно, своеобразный у нас сегодня разговор получается. Да. Но на эту тему, я так понимаю, любят высказываться и мужчины на тему женского обрезания. Вот нам звонит Сергей. Сергей, здравствуйте. Как вы относитесь к женскому обрезанию, которое призвал муфтий?
Из анатомии, Тарас. Во-вторых, давайте относиться спокойнее к высказыванию муфтия представителя другого культурного кода. Он обращается с позиции своей культурной парадигмы. В общем-то, более того, у наших народов северных еще более странные обычаи есть. Например, предоставлять жену или дочь на ночь гостю. Вот я, когда служил в армии, был у севера, этот обычай, он был, существовал. Это бессонно теперь. Поэтому давайте не будем вторгаться с нашим менталитетом в культурную парадигму ислама. Она очень сложна, болезненна, так сказать. Может быть, где-то воспринимается нами, так сказать, ну, может, так, агрессивно. Но он высказал свою позицию своего культурного кода. И надо уважительно относиться к этому.
Да нет, вся штука...
Спасибо, спасибо.
Вся штука в том, что никакого культурного кода этого в исламе нет. Ну, нет этого в исламе. Отрезание чего-либо... отрезание чего-либо, это возбраняется в исламе. Это по шариату запрещено.
Это, во-первых. А во-вторых, ведь он говорит о всех женщинах. Давайте введем это всем женщинам. Значит, это он вторгается в наши границы культурные. И мы вполне имеем право это обсуждать.
Но в его понятии он не ставит различия между христианкой и мусульманкой. Он говорит о женском поле, потому что и обрезание мужское, оно тоже не конкретно там только у арабов или только у евреев, а что, и американцы там почти все обрезаны и так далее, мужчины, я имею в виду. Mm-hmm. То есть поэтому в его понятии это не столько религиозное, сколько вот морально такое назидательное такое вот составляющее.
Хотелось бы узнать у наших слушателей, как вы относитесь к словам муфтия Бердиева, его призыву к обрезанию женщин. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Также мы принимаем WhatsApp-сообщение 8 967 200 ровно 9702. Евгений, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Как вы относитесь к словам муфтия?
Крайне негативно.
А
я считаю, его нужно судить. Судить по статье за разжигание национальной розни на религиозной почве. Ну, или что-то подобное, что есть в уголовном
кодексе. Ну, к национальной я не думаю.
Уж лучше за увечья.
Да, тут как раз больше за увечья.
Нанесение тяжкого телесного вреда.
Вы забыли события в Европе?
Кёльн имеете в виду? Кёльн? Изнасилование или чего?
Нет, я имею в виду очень много беженцев, они все-таки у нас, не у нас, они по религии приверженники ислама.
Да. И
вот,
что?
И у них очень много вот как раз происходит. А журнал «Шарли» постоянно надсмешки над пророком, над мусульманами. Это вот все привело к тем событиям, которые сейчас идут в Европе. Если мы это не будем пресекать, то у нас будет примерно то же самое.
Вы говорите о вмешательстве в нашу культуру.
А у нас есть статья в Уголовном кодексе, которая запрещает насмешки на религиозной почве.
Что-то все, люди, кони, все в одно смешалось. Мы же говорим не про это. Человек ни над кем не насмехался. Он просто сказал, что в его представлении...
Извините, вы вспомните потом, он сказал следующее, что он просто пошутил. Вот это больше меня еще возмутило, что он еще, оказывается, это просто так пошутил.
Это да, это и меня возмутило. Ну что, человек дал заднюю, когда он понял, что ему грозит. Он дал заднюю, но это нормальная человеческая реакция, да.
Это не нормальная человеческая реакция.
Почему? Он просто струсил. Он струсил и сказал, что я такого не говорил. А чего тут ненормального-то?
Другое дело, что мы понимаем, что это не шутка.
Мы-то понимаем, что он говорил серьезно, но когда ему сказали, что, чувачок, а тебе вообще-то это, срок грозит за такие словечки, ты призываешь людей калечить.
Его нужно привлекать.
Нужно.
Не осудить, а тем не менее начать какую-то, не знаю, процедуру проверки.
Это бесспорно.
Спасибо. Спасибо большое. Аббас, вот что касаемо ответственности за слова. Может быть, правда, духовным лидерам, которые делают не совсем обдуманные заявления, ведь на них лежит большая ответственность, стоит нести...
Они лидеры мнений. На любом лидере мнений, а тем более на человеке, который глаголит как бы...
Представляет религиозную
составляющую
сферу.
Конечно, конечно, представляет свою религию, лежит огромная ответственность. Поэтому, конечно, надо, прошу прощения, так скажем, да, вот, значит, по-простому, фильтровать свой базар. Если ты что-то говоришь, ты должен, прежде чем это сказать, посмотреть, изучить тему, да, почитать. А что это? А имеет это что-то общее? Почитать там в Коране, а в Сунне, а какие-то видные деятели, да, заслуженные ислам, говорили про это? Если нет, то почему ты должен это нести в массы? Зачем людей-то против себя настраивать? Человек явно просто вот сказал это в запале, да, не прочитав, не удосужившись уточнить, а имеет ли это что-то общее с исламом. И вот сейчас он за это получает. И правильно сказал радиослушатель, что его надо привлекать как минимум за то, что он вот несет дезинформацию в массы.
А хотелось бы услышать мнение молодых девушек и их отношение к призывам муфти Бердеева, ведь все-таки у нас молодежная передача, здесь в студии «Молодые люди комсомолки». Как вы, девушки, относитесь к словам муфти Бердеева, что нужно делать обрезание, чтобы бороться с похотью и развратом? Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, а также мы принимаем WhatsApp-сообщение 8 900 67 200 ровно 9702. А здесь нам слушатель пишет, чтобы дать объективную оценку, необходимо провести глубокие научные исследования, сделать объективные выводы, насколько женское обрезание необходимо или вредит. Аббас, как думаешь?
Согласен, согласен. Все, подписываюсь под каждым словом.
Саш?
Да, мне кажется, это хорошая идея, но хорошая идея, опять же, для того, где это употребляется.
Да, и это, и многое другое мы обсудим в следующем блоке. Оставайтесь с нами, ждем ваших звонков.
За Родину! За Родину! На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем эфир. С вами молодые люди-комсомолки подводят итог недели. Мы взяли самые интересные, на наш взгляд, темы и обсуждаем их сегодня в эфире. В прошлом блоке мы коснулись темы муфтия Бердиева, который призвал к обрезанию женщин. Якобы это должно помочь бороться с похотью и развратом. В студии я, ведущий Роман Голованов, Александра Вяземшева, а также Аббас Джума, корреспондент отдела международной политики. Коснулись мы в прошлом блоке, Аббас, темы беженцев, темы мигрантов, которые как раз влияют на Европу, влияют негативно, тема изнасилований поднимал наш слушатель.
Но это никак не состыкуется с тем, о чем мы говорим сегодня.
Да.
Потому что там ислам — это религия чуждая, а у нас ислам — это религия, с которой мы уживаемся веками. И тут не надо путать.
А у нас на связи специальный корреспондент отдела политики Дмитрий Стешин. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
А у вас вышел материал «7 раз отмерь, один отрежь».
Да.
Здесь вы коснулись как раз усмирение сексуальной прыти. И вы перечислили, как я понимаю, новостную ленту. В Петербурге задержан нелегальный мигрант из Азербайджана, пытавшийся принудить к сексу пятиклассницу. И вот в таком духе вы разбираете...
Не я перечислил. Это правозащитники просто из открытых источников собрали преступления против детей, сексуальные преступления, совершенные за последние полтора месяца людьми, скажем так, исповедующими ислам, проживающими в России. Кто-то из них мигрант, вот, кто-то живет в России давно, но вот сам факт и как бы правозащитника, который собирал эту информацию, его озаботило не женский блуд, да, ради которого, а именно вот блуд мужской. И ее заинтересовало, почему, собственно говоря, не обращает внимания имам на вот такие преступления своей паствы, это никак не обсуждается, и вообще как бы тема табуирована, да.
Вот, Дмитрий, хотя... а как думаете, почему вот тема эта забытая?
Ну, неприятно об этом говорить, это понятно. Есть там еще разные моменты, о которых я не хочу говорить, потому что, мне кажется, тогда у нас радио просто либо получит предупреждение от Роскомнадзора. Uh-huh. Вот. Но как бы считается, что это нормально. Я общался с множеством духовных деятелей и мусульман. Как правило, эта тема табуирована. У меня были вообще неприятные истории, когда, например, там в Петрозаводске пытались на рынке изнасиловать дочку батюшки, местного священника православного, и я его пытался свести с местным духовенством исламским и с главой азербайджанской еврейской общины. Батюшке не нужно было крови, не нужно было сажать этого насильника. Там насилия не было как такового, там были развратные действия. Ему нужно было просто посмотреть в глаза этому человеку и получить от него извинения. Вот.
Получилось?
Нет. Ни одного слова сожаления, вот кроме вот стандартной фразы, она сама виновата. Я встретился с этой девочкой, да, ей было 13 лет. 13 лет, вы сами знаете, какие могут быть...
В чем она может быть виновата?
Оторвы, да. Но меня встретил вот ребенок с глазами раненого олененка, выросший в духовной семье строгой, да, она с подружкой, они зашли на городской рынок, там, в середине дня после школы, что-то они какие-то кофточки смотрели. Ее затащили в подсобку и затискали.
А вот у меня такой вопрос, Дмитрий. Как вы думаете, они эти действия предпринимали, потому что они мусульмане или просто потому, что они сволочи и нелюди, ничего общего с исламом не имеют? Я еще раз уточню, да, как вам кажется, вот подобные срезы, да, информационные, не видите ли вы в них разжигание межнациональной, межконфессиональной розни? Потому что если задастся целью провести подобные же срезы информации среди православных людей, там, ну, других каких-то религий, иудеев и так далее, мы тоже найдем... ряд каких-нибудь вот таких вот сволочей, которые совершали подобные развратные действия в отношении совершеннолетних. Почему? Зачем вот эти вещи сейчас на волне инфоповода опубликовывать?
Я объясню. Потому что православные всегда своих подонков в своей среде никогда не прячут, не покрывают, не рассказывают журналистам, какой он был тихий мальчик, никуда не ходил, она сама виновата, шлюха. Я вот слышал эти объяснения вот десятки раз. Именно от мусульман. От православных всегда услышишь. Да, он подонок, и как бы сажайте его, и чтоб сидел там полжизни. Вот в чем разница.
Не знаю, мусульмане, с которыми мы, наверное, с разными мусульманами знакомы. Потому что мусульмане, с которыми я знаком, они бы, если бы их ребенок, сын, нечто подобное совершили, они бы его сами четвертовали. Это говорю со всей ответственностью. Людей таких знаю.
Вот конкретный пример. В Петрозаводске община помогла развратнику бежать. Вот. Дело было закрыто спустя несколько лет, потому что он уехал к себе на родину. И так везде, и аж поверьте, я десяток лет работал на разных межнациональных конфликтах. Примерно половина из них начиналась как бы с домогательств до женщин автохтонного коренного населения приезжими. Людьми, как правило, другой веры, и вера — это ислам. Вот все.
Дмитрий, возникает только один простой вопрос, на который хочется все-таки получить ответ. Что же делать?
Что же делать?
Что же делать, да, в итоге? Как это побороть? Ведь муфтий, он говорит о женском блуде, но женский блуд, он не может оказать, так сказать, агрессивных действий.
Как иначе бороться с развратом в нашей стране, не прибегая к таким радикальным мерам и не слушая их?
Дело в том, что ислам, на мой взгляд, не готов пока к диалогу, и он... немножко не соответствует реалиям современной жизни. Он в него не вписывается. Назревает страшный конфликт. Я про это, кстати, написал честно, что вот уже появляются слухи, такие недомолвки, какие-то замечания аналитиков о том, что все, в принципе, идет к тому, что ислам признают не религией, а политической концепцией. Причем человеконенавистнической, со всеми вытекающими. Мы сами видим, что сейчас происходит на Ближнем Востоке. Вот. А при этом я могу сказать, что я жил на протяжении десятка лет среди мусульман, жил у них в домах, у меня куча друзей мусульман. Сирия моя одна из самых любимых стран. Вот. Для меня вообще образец как бы мирного существования христианских общин и исламских. Вот. И я на самом деле этой колонкой больше хотел предупредить как бы ислам о том, что в принципе ему готовят, какую ловушку, что нужно как-то посмотреть и на себя. Вот. Не только обвинять вот всех вокруг, а задуматься о том, все ли мы делаем правильно. Ко мне сразу же в комментарии пришли люди из Грозного, которые мне, значит, рассказали, какой я подонок, как я разжигаю межнациональный мир, а мы на самом деле хорошие. Ну вот подумаешь, муфтий сказал, ну с кем не бывает. Вот, и все. И что меня
Дмитрий, просто мусульман цепляет, я прошу прощения, слово ислам, что вы его берете в общем, да? Надо говорить, ну не ислам, а трактовка неправильная, изуверская, гипертрофированная форма, да, которая возникает в воспаленном мозгу тех или иных людей. А ислам сам, а что, Татарстан, у нас что там? Очень много, там люди же, я был в Татарстане недавно с женой, мы там ходили спокойно, вот магазин, абсолютно вписывается в рамки нормального светского государства. При том, да, что там люди могут ходить и исповедовать что угодно.
Потому что у татар уникальный опыт существования и, скажем так, сожительства с христианами. Это татары вообще, это наши родные люди, близкие.
Да.
Вот. нет никаких вопросов.
Но они же тоже мусульмане. Есть... А вы говорите, да, ислам, и их обижаете тоже. Они читают вашу колонку, и обижаются.
Получается, что есть две большие разницы. Ислам татарский и ислам иной.
Нет. Нет,
вот в чем
есть
проблема.
Большая разница между исламом, настоящим, истинным, который исповедуют люди в Татарстане, еще во многих-многих местах, и в Чечне они есть, и в Ингушетии, и в Дагестане, и исламом изуверским, который неправильно трактован. Есть такое понятие, как тафсир Корана, то есть толкование Корана. И вот многие люди, за это их мусульмане же четвертовали, прошу прощения, брали и толковали Коран, да, тафсир делали так, как им заблагорассудит. То есть, значит, не в Коране дело, а в тафсире, который эти люди, значит, делали от себя тяну какую-то. Вот в чем корень проблемы. А не в исламе или он где-то другой. Он один. Просто кто-то его так трактует, а кто-то сяк.
Ну вот, пожалуйста, муфти протрактовал так.
Да.
При этом я считаю, что как он уверен, что он представитель совершенно традиционного ислама.
Нет.
Нормального, не салафит.
Нет.
Как
Нет.
минимум.
Если бы он был представителем традиционного ислама, он бы такого не сказал.
Дмитрий говорит про его внутреннее ощущение своей религии.
Так вот, внутреннее ощущение у него неправильное, изуверское, нечеловеческое. Его мусульмане сейчас порицают. Уже наш муфти верховный его, значит, отругал. Ну, то есть, ну, а вы говорите, ислам, ну, как будто бы это нечто вот единое, да, вот, и неделимое, обижая тем самым людей, которые знают, что такое обрезание, знают, что такое шариат и так далее. И знают, что джихад — это не только война, да, не только, да, но еще и борьба, допустим, с курением и с пороками своих детей.
Христианство пережило множество трансформаций и реформаторства, и как бы нынешнее христианство соответствует реалиям постиндустриального информационного общества. А в исламе, насколько я знаю, реформации не было. И именно из-за этого сейчас называют страшный конфликт. Вот единственное, что я хотел сказать своей колонкой.
Дмитрий, спасибо большое. У нас на связи был специальный корреспондент отдела политики «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Он написал колонку «7 раз отмери, один отрежь», где представил данные, собранные правозащитниками, о том, как мигранты применяли насильственные действия к детям. Аббас, есть что ответить?
Нет.
Да, видимо, и мне уже ответить нечего. А я напоминаю, что у нас программа молодежная. Мы ждем звонки от наших молодых людей. В следующем блоке мы подведем итоги Олимпиады. Оставайтесь с нами.
За Родину! За Родину! На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем эфир. С вами молодые люди-комсомолки подводят итоги недели. Я Роман Голованов, Александр Вяземшов в студии. Выбрали мы самую интересную, самую насущную тему, которую обсуждали всю неделю. Это Олимпиада.
В Рио.
В Рио, да. Выступление наших спортсменов, выступление спортсменов из других стран.
Но, к сожалению, наших спортсменов было намного меньше, чем мы хотели бы.
Чем бы хотели видеть, да. Смотрела, кстати, Саша, как пристально наблюдала?
Пристально наблюдала, особенно за вчерашним гандболом. Кстати, поздравить можно нашу сборную.
Да, можно
сборную.
Только
Они
поздравить.
В меньшем количестве, но мы все равно отстаиваем нашу страну и представляем ее достойно.
Это правда. А у нас на связи Светлана Сергеевна Журова, олимпийская чемпионка. Светлана Сергеевна, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Как вам наше выступление гандболисток? Вчера видели?
Да, конечно, и я думаю, что особенно интересно было смотреть, когда они все-таки играли еще с норвежками, потому что это еще такая была ожесточенная схватка, тем более с действующими чемпионками мира и с олимпийскими чемпионками. Я думаю, что девчонки еще... Я, знаете, переживала на самом деле, что они на эмоциях как бы подумают, уже все сделали, но все-таки молодцы, что в финале также проявили себя замечательно.
Да, хорошо собрались, в этом матче. Вы скажите, Светлана Сергеевна, а какое у вас общее впечатление от Олимпиады осталось? Ведь она такая своеобразная была, скандальная.
Ну, дело в том, что Мы, видите, я не была внутри самой Олимпиады и понимаю, что бразильцы очень старались сделать, чтобы все было хорошо, потому что для них, конечно, было это принципиально. И даже до того, что там до нас как-то долетало, там скандал, не скандалы, а проблемы в фавелах, там каким-то воровством, думаю, что все равно это не имело, наверное, массового такого характера. Понятно, что каждый случай мы рассматривали, как-то так препарировали. Хотя, по большому счету, я думаю, что они очень хотели, чтобы потом в дальнейшем туристы еще приезжали, в принципе, для этого Олимпиада и нужна была им у себя в стране, чтобы привлекать в дальнейшем внимание всего мира, чтобы приезжали к ним люди, отдыхали. Так что, в принципе, конечно, там на каждой Олимпиаде есть проблемы. Могу сказать, что там тоже воровство и какие-то там неформальные проявления были, например, там в той же Италии. То есть, в общем, вот если с этой точки зрения, что, мне кажется, праздник удался, люди довольны, счастливы, да, какие-то нюансы были. Но для нас неприятно то, что не было наших легкоатлетов, не было наших штангистов.
Да, это самая тема.
Вот
да.
Вы думаете, что нормально, что среди легкой атлетики, в которой мы на прошлых играх завоевали очень много медалей, то есть 14 медалей, мы обошли нас только США, мы могли представить только одну Клишину?
Ну, это обидно, и понятно, что сейчас федерации придут очень серьезно работать, причем мне видится, что особенно, вот смотрите, результаты перепроверки, опять же, показывают, что и в прошлом, на прошлых Олимпиадах, опять же, легкая атлетика, к сожалению, тоже себя проявила с точки зрения допинга не очень хорошо, и им нужно что-то на мировом уровне делать, и, конечно, более, наверное, жестко бороться с допингом.
Светлана Сергеевна, вот многие говорят, что на этой Олимпиаде притеснили нашу сборную, а сборную, например, Америки даже поддерживали. Например, как та эстафета, когда палочку передавали и после разрешили даже перебежать. Вот что думаете?
Да, там все было очень, на самом деле, быстро, спорно. Понятно, что, ну, реально по записи, конечно, видно, что рукой мешала бразильянка, хотя ногами оставалась на дорожке. И это можно было по-разному рассматривать. Уже там судейство могло принять какие-то решения. Хотя понятно, что выглядело это странно. И, кстати, палочку передавать и ронять – это не первый раз. К сожалению, или там, к сожалению, это понятно, потому что в любом случае именно у американок случалось. Но, вы знаете, вот здесь я бы с точки зрения спортивной все-таки говорила, что и их в любом случае интересно смотреть, их забег, как бы нет. Я люблю легкую атлетику, люблю, чтобы выступали все-таки сильные. Поэтому для меня, например, принципиально, да, конечно, то, что в финале все-таки бегут американцы, это важно, да, и мне важно, чтобы Шубенков выступал, чтобы Лена Исимбаева прыгала, чтобы все спортсмены, которые на данный момент в мире самые сильные, должны участвовать в Олимпийских играх. И вне зависимости, американцы это или наши, все сильные должны участвовать. Это настоящий спорт, в этом принцип.
Ну вот скажите,
а нам этого не дали сделать.
Елена Орлова, да, вот действительно, Елена Орлова, судья международной категории, русская, в ассоциации Легкоатлетической Федерации, она сказала, что вот американки молодцы, потому что они увидели, что их права нарушены, и тут же сказали, заявили об этом, и, собственно, их дело рассмотрели, и им дали еще шанс. Но 21 июля иск Олимпийского комитета России 68 спортсменов отклонили.
Стоит ли нам также отстаивать свои права на международной арене спортивной?
Почему вот Елена Орлова сказала, вот нужно спортсменам отстаивать свои права? Почему нам не дают их отстаивать?
Может быть, кому-то больше, кому-то меньше?
Дело в том, что каждый случай отдельный, и, знаете, здесь где-то есть политика, где-то политики нет. Потому что вот заметьте, что все-таки те федерации, которые достаточно хорошо выстроили очень многолетние отношения с международными федерациями, с Российской Федерацией, у них и не было проблем, заметьте, по допуску. И когда не было скандалов допинговых, в том числе. Поэтому нельзя сказать, что все повально, здесь только была одна политика. Здесь были и отношения. Вот, например, буквально ко мне недавно обратились с просьбой того, чтобы помочь в организации и понимании, как нам можно будет сделать в России соревнования по конькобежному спорту. Хотя вы помните, что МОК совсем еще недавно запретил всем зимникам проводить в России международные соревнования. Но при этом президент Международной Федерации конькобежного спорта и фигурного катания продолжает, в общем, видеть перспективу в том, что в России будут соревнования.
Хорошо, что нас не забывают.
Не только что не забывают, я вам говорю, что о том, что у тех, у кого сложились отношения, доверительные отношения, многолетние, это тоже очень сложно в одночасье взять и перечеркнуть. Если люди знают, что здесь есть в России те, кто ответственен и к допингу тому же там отношения не имеет и так далее. Поэтому где-то есть политика, где-то политики нет, и не стоит ее там искать.
Светлана Сергеевна.
Но слегка отлично, это политика все-таки.
Да, вот на этой Олимпиаде вся страна, многие узнали такое слово «мельдоний». И после появился Фелпс, пловец, с банками, с отметками от банок на спине. И сказали, что, в принципе, мельдоний и банки – это ягоды одного поля, и действуют они одинаково. Вот, может быть, вы нам поясните, действительно ли так, что мельдоний и банки – это одно и то же?
Не, ну это, конечно, смешно. Предполагаю, что банки все-таки... Мы же не знаем, может, он болел, и у него бронхит начинался, и он банки вставил. Мы не можем понять, не можем знать 100%, тем более есть баночный массаж для восстановления мышц. Очень хорошая штука. И вообще я говорила, что хороший массажист – это лучше, чем любой допинг, потому что он помогает значительно лучше, чем даже всякие мельдонии и даже, возможно, анаболические стероиды. Но это мое мнение, и я всегда считала, что... Физиотерапевт – это вообще находка для любого спортсмена. И если он у него появляется, то ему точно допинг, возможно, совсем никогда не потребуется. Так вот, с мельдонием тоже очень интересная тема в том, что я знаю, именно человек, который его заработал, собирается, в общем-то, подать в суд за нарушение своих конкурентных прав, потому что аналоговые препараты, схожие с мельдонием, не внесены. Поэтому получается, что сейчас весь мир называет его препарат допингом, столько всяких эпитетов повешено на это лекарство. Опять же, условно полезное, не полезное, не будем его обсуждать, но все-таки. И он считает, что это нарушение его прав. И он, я думаю, что тоже будет еще судиться, и как бы не... Вот это будет вообще, конечно, очень смотреться интересно, если все-таки мельдоний исключат из запрещенного списка, после того, какой скандал он поднял в принципе и как на нем пострадали наши спортсмены. Но все-таки хочу отдать должное. Практически все, кто был пойман на мельдонии, они сейчас прощены, кроме Марии Шараповой.
Светлана Сергеевна, заканчивается Олимпиада и грядет Паралимпиада. Вот тоже насущный вопрос, как же быть с российской сборной, ведь тоже все начинается со скандала. Что думаете, здесь больше политики или... Хотя я не думаю, что здесь есть что-то такое.
Или действительно все употребляли допинг?
Нет, я убежден, что здесь полностью политика. Светлана Сергеевна, как вы думаете?
Ну вот, да, дело в том, что с нашими паралимпийцами вот здесь уже больше политики, и все-таки мне верится, что КАФ как-то по-другому здесь подойдет. И знаете, вот такое, правда, складывается ощущение, что пытаются давить на того или иного президента, вот как пытались давить на Баха, но он столько выдержал, президент Олимпийского комитета. И, видимо, также происходит и с президентом Паралимпийского международного комитета. Возможно, что-то там поддавили на него, но он, понимая, что, может быть, КАС примет другое решение, тогда ему не надо будет нести ответственность, что это он, скажем, допустил русских, а тут вроде как суд принял такое решение. Я на это очень надеюсь, мы скоро услышим, а узнаем об этом. 23-го должно быть озвучено какое-то мнение. Мы, понятно, можем еще попытаться отстоять свои права, но мы это должны делать. И, вы знаете, дело в том, что есть ситуация, очень она такая немного разная по сравнению с тем, что было с Олимпийским комитетом России. Все-таки он не был лишен аккредитации, а Паралимпийский комитет сейчас лишен. То есть по возможности я сейчас гипотетически фантазирую о том, что не было просто таких случаев, когда на Паралимпиаде там выступали под паралимпийским флагом. Помните, мы обсуждали, а могут ли наши спортсмены выступать под олимпийским флагом? В той конструкции мы не могли, потому что наш Олимпийский комитет никто не дисквалифицировал, никто не отстранял. А вот с паралимпийским получилось как-то совсем по-другому. Но вы знаете, наверное, вот это тот случай, когда я даже предполагаю, самый-самый патриот нашей страны вот в этой ситуации скажет, а почему нет? Почему наши паралимпийцы могут не выступить? Вот просто все равно выступить. И достать российский флаг, когда они будут выигрывать, хотя, в принципе, будут по паралимпийским это делать как бы. Но мы-то все знаем. И мы будем понимать, что это акт как раз с их стороны политический, а, от нас патриотический.
Светлана Сергеевна, спасибо вам большое. У нас на связи была Светлана Сергеевна Журова, олимпийская чемпионка. Мы услышали замечательное мнение, и ведь я полностью с ним согласен, что наши паралимпийцы должны обязательно выступить, ведь эти люди добились в спорте больших высот, и эта паралимпиада очень важна. И не только
безусловно
для них, но и для нас.
И как они представляются на мировой арене? Они показывают, что они не уважают, получается, русскую паралимпиаду, не уважают наших спортсменов, которые пробы просто ведь пропали. В чем там дело? И наш комитет говорит, что доступ к нему имели и наравне и российские сотрудники, и иностранные.
Я надеюсь, что увидим наших паралимпийцев и выступления. А с вами были Роман Голованов, Александра Вяземшева.
Мы болеем за наших
паралимпийцев. Сегодня мы подводили итоги недели. С вами была программа «За Родину». Спасибо, друзья. До свидания.
За Родину.